Всем привет! Меня зовут Ростислав, вы на канале Абсурд Про, и мы продолжаем наш выпуск про культуру. Сейчас, к сожалению, мы с Олей находимся на большом расстоянии друг от друга, поэтому у нас будут такие интересные форматы подкаста видео. И сегодня не менее интересная тема. Вы наверняка, когда приходили в театр, видели, что очень много людей скапливаются рядом с оркестровыми ямами. Они все там что-то рассматривают, что-то смотрят, смотрят, где там стоит дирижер, где кто сидит на эти инструменты и так далее. И вот у меня закрался такой вопрос. Что вообще такое оркестр? Ведь это же огромный, на мой взгляд, организм из огромного количества инструментов, исполнителей, и они все как-то красиво звучат. Оля?
Привет, Ростислав! Привет, наши уважаемые слушатели! Надеюсь, что такой формат вам тоже понравится и будет интересно нас слушать. Действительно, оркестр — это целый мир, целый отдельный организм, который существует по своим правилам и законам. Я сегодня с удовольствием постараюсь немножко про оркестр и про особенности про симфонический оркестр рассказать и поделиться знаниями. Ну, вообще, ансамблевое музицирование практиковалось еще в Древнем Египте. А всем нам знакомое слово «оркестр» всего последние 200 лет означает совместное исполнение музыкального произведения коллективом музыкантов. До этого времени античное слово «оркестра» означало небольшая круглая, полукруглая площадка внутри древнегреческого амфитеатра, в которой располагался хор древнегреческой комедии или трагедии, который исполнял свои партии, совершая при этом определенные ритмические движения. В эпоху Возрождения, чуть позже, в 17 веке, это место переименовали в оркестровую яму, перенесли оркестр со сцены в оркестровую яму, и слово «оркестр» стало означать музыкальный коллектив, который был помещен, собственно, в эту яму.
Вот как этот вообще оркестр пришел сейчас к нам? То есть он один, их много, потому что я заметил, что где-то есть какие-то барабаны, где-то каких-то барабанов нет, они все всегда как-то по-разному сидят. И знаешь еще, какой у меня вопрос назрел? Сколько должно быть человек в оркестре, чтобы это перестало быть вот этой вот ансамблем?
Да, действительно, существует понятие ансамбль, существует понятие оркестр. Чтобы понимать, что перед вами ансамбль или оркестр, достаточно разглядеть, в каком количестве представлен каждый вид инструмента. Ансамбль, как правило, это ансамбль солистов, то есть каждый тембр, каждый инструмент будет в единственном числе. Тогда как в оркестре, как правило, эти инструменты дублируются. Ну а классификации оркестров существуют действительно самые разные. Самая, наверное, очевидная — это классификация по инструментальному составу. Например, струнный оркестр, духовой оркестр, особая разновидность — медно-духовой оркестр, его еще называют банда, оркестр ударных инструментов. Также существует классификация по практике применения оркестров, например, военный, ритуальный или эстрадный оркестр. Ну и, конечно, существует огромное разнообразие оркестров народных, национальных инструментов и стилевых оркестров. Например, джазовый оркестр или оркестр аутентичных инструментов, барочный какой-нибудь оркестр. Ну и там, конечно, оркестр балалаечников, например, и так далее. Но в европейской музыке вот высшей формой совместного музыкального исполнительства считается симфонический оркестр, который включает в себя четыре основные оркестровые группы. Это струнная группа, деревянно-духовая, медно-духовая и ударная.
Вот ты сказала симфонический оркестр. Я понял, что есть там балалайки, балалайшники, ритуальники и так далее и тому подобное. Симфонический оркестр. Это наталкивает меня на мысль о нашем прошлом выпуске про симфонию. Они как-то связаны?
Да, вообще история симфонического оркестра, восход к рубежу 16-17 веков. До этого времени дело в том, что не было оркестра, существующего на постоянной основе. Музыку, исполнение музыки приурочивали к различным празднествам, торжествам, каким-то иным событиям, и ансамбль, состав музыкантов мог меняться от случая к случаю или зависеть, например, от наличия каких-то инструментов или музыкантов, играющих на этих инструментах. А появление симфонического оркестра напрямую связано с возникновением в начале 17 века таких важных жанров в истории музыки, как опера, оратория, концерт и чуть позже, в начале 18 века, симфония. Дело в том, что оркестр в этих жанрах выполнял функцию гармонического сопровождения. Эти новые жанры отражают новый стиль письма композиторов того времени. Он назывался гомофонно-гармонический стиль, который означал буквально следующее. Есть общей фактуре звучания солист или группа солистов, а остальные инструменты выполняют функцию гармонического сопровождения. Этот стиль пришел на смену полифоническому стилю письма, в котором как раз все голоса были равны между собой, и для полифонического стиля письма больше характерен как раз состав из серии ансамбль солистов или что-то такое. Вот. Но есть еще одна причина, которая привела не только к формированию симфонического оркестра, но и к такому понятию, как стабильный состав оркестра. В 17-18 веках при богатых дворах держали придворные оркестры. Иногда, причем не только это оркестр музыкантов, инструменталистов, но это могли быть и хоры, и солисты отдельно. И руководили этими коллективами так называемые капельмейстеры. Это люди, которые не просто выполняли функцию дирижера и, так сказать, менеджера, художественного руководителя, да, но и писали музыку. Соответственно, когда у композитора есть возможность работать с одним стабильным коллективом, конечно же, он плюс-минус, там, работая в определенном жанре, ориентируется на этот стабильный состав. Кстати, капельмейстерами работали такие известные композиторы, как Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайден, 30 лет работал при дворе князя Эстерхази капельмейстером. Моцарт немножко успел поработать капельмейстером при дворе австрийского императора Иосифа II. Франц Шуберт был помощником капельмейстера в начале своего творческого пути. На самом деле это такая достаточно почетная должность, поскольку для композитора всегда головная боль — исполнение его произведения. А тут появляется возможность не писать в стол, скажем так, а сразу исполнять свои произведения. Конечно же, это было очень удобно, и композиторы, обычно работающие в этой должности, очень много писали. Вот стабилизация состава оркестра приводит к такому понятию, как оркестровая группа. Получается, весь оркестр делится на оркестровые группы, в которых инструменты объединены по схожести тембра, способу звукоизвлечения и дополняют друг друга тесситурно. Ну, например, проще всего это показать на струнной группе. Понятное дело, что все там играют смычком. Для людей, кто не отличает альт от виолончели и контрабаса, да, это, скажем, разные степени увеличения скрипки. Той, которая держится в руках, за которой сидят и за которой стоят, скажем так. Но если без шуток, то струнная группа включает в себя первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы. И здесь прям можно проследить. Понятное дело, что первые и вторые скрипки, маленькие скрипочки, да, они играют в высоком регистре, соответствуют сопрановым голосам. И дальше альты альтовым, виолончели теноровым и контрабасы басовым. И таким же образом объединены инструменты в других группах.
Ты вот сказала стабильный состав, группы и так далее. А сколько в итоге примерно должно быть человек? Насколько это вот прям всегда это придерживается? Например, там стабильный состав, там 150, не знаю, человек, сколько там их? Ну, их много сидит, да? И насколько должен быть строго соблюден этот состав, да? И кто устанавливает его? То есть Это композитор решает, что я хочу написать там для 20 скрипок в этом оркестре? Или это дирижер как-то подбирает?
Безусловно, это решает композитор. Понятное дело, что в зависимости от того, где мы находимся, да, там, скажем, где-то в регионах, не всегда есть возможность исполнять произведения, в которых очень большой состав, да, и там могут что-то менять, заменять, убирать. Но в целом, конечно же, определяет состав композитор. Вот как композитор написал, так и нужно исполнять. Mm-hmm. Вот что касается стабильный, нестабильный состав, это некая, скажем так, усредненная цифра, включающая в себя разные составы. Какие же эти составы бывают? Бывает двойной состав оркестра, тройной, четвертной, даже частично пятерной, там у Скрябина, скажем, бывает такое, или смешанный состав. Чем они отличаются? Вот начнем мы с такого классического состава оркестра, двойного. Самый ранний образец классического состава симфонического оркестра сформировался окончательно в творчестве Бетховена. Его еще называют некоторый бетховенский состав оркестра. Туда входили струнная группа, представленная квинтетом струнных, первых три скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Дальше двойной состав деревянно-духовых – это две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, две или четыре валторны и два тромбона. Это вот такой ранний двойной состав. Дальше он чуточку разросся, то есть медные группы будут представлены уже двумя или четырьмя валторнами, двумя трубами и четырехголосный хор – это три тромбона и туба. Ну и плюс ударные инструменты – это литавры. Кстати, вот это самая нестабильная группа. Обычно там есть всегда литавры, малый барабан, большой барабан, но и может быть всякая перкуссия, там колокольчик, треугольник, маракасы, там много-много, целая отдельная такая кухня, но, как правило, вот в симфонический состав входят литавры, большой барабан, малый барабан, такая, пожалуй, классика. Вот, а дальше очень легко сообразить, как эти составы меняются. Если вы открываете партитуру и видите то, что у вас деревянно-духовые инструменты выписаны по три в группе, скажем, три гобоя, три кларнета, три трубы, значит, это тройной состав. То есть дальше составы считаются по духовым инструментам. Причем даже неважно, третий вот этот инструмент может быть представлен разновидностью. Например, флейты, две флейты и флейта пикколо. В итоге три флейты, да, но вот одна как бы видовая флейта особенная. Или, скажем, два гобоя и английский рожок. Английский рожок – это разновидность гобоя.
Ну, это еще надо понимать, как они выглядят.
Да, я думаю, что это как раз для следующей лекции или какой-нибудь впереди. Здесь нужно прям показать эти инструменты, как они звучат. Это, конечно, очень красиво и интересно. Вот. И так далее. То есть, там, если мы открываем партитуру и видим, что там четыре флейты, там четыре трубы, да, это четверной состав. То есть, нужно смотреть по духовым инструментом. Но надо понимать, что если у нас увеличивается, духовые инструменты увеличиваются там, в полтора раза в своем количестве, это абсолютно не значит, что также и увеличиваются струнные. Это важно понимать, что если у нас, например, в обычном классическом, в двойном составе у нас первых скрипок 16, вторых 14, альтов 12, виолончелей 10 и контрабасов 8, то, скажем, в тройном составе они, скорее всего, каждый из этих видов инструментов увеличится там, на 2 исполнителя. То есть не 16 скрипок, будет 18, там контрабасов будет не 8, а 10, да? То есть это не будет там в 2 раза увеличение, потому что, конечно, такое количество невозможно разместить, мало какие площадки позволяют такое разместить, но это не нужно с точки зрения баланса. Вот. В любом случае, тут важно понимать акустические возможности залов, в которых выступают оркестры, и иногда, конечно, дирижеры по мере ситуации могут как-то немножко корректировать состав, там, убирать несколько пультов у струнных или редеет обычно медный состав, который громче всех трубит, как правило.
Ага. Вот. Оля, а сколько в итоге примерно? То есть я понимаю, что это получается от количества, от произведения человек. Ну вот их там сидит толпа. Сколько их в оркестре бывает? Это же так сложно.
Скажем, от 50 примерно до 250.
Вот, ого!
Да-да-да. Ну, надо понимать, что некоторые симфонические произведения, в которых обязательно участие симфонического оркестра, включают еще в себя и хоры. Причем может быть не один хор, может быть там взрослый хор, детский хор, там хор мальчиков. Ну, в общем, в музыке 20 века очень много было таких экспериментов, там, в творчестве Малера, например, или Николая Корндорфа. Огромные составы, это ну, колоссальное производит впечатление на слушателя, вот, буквально прижимает к спинке стула от мощи звучания.
Существует ли какая-то стандартная рассадка? Я заметил, что, во-первых, вокруг дирижера всегда сидят струнники.
Угу.
И где-то вот справа, если со стороны зала смотреть, справа обычно всегда духовые.
Да, совершенно верно. Ну, надо сказать, что рассадка — это прям головная боль для дирижеров, потому что сейчас есть такая тенденция создавать концертные залы именно для филармонического типа, да, где исполняется музыка, например, в которых зрители располагаются вокруг сцены, таком бы полукругом, да, и, соответственно, здесь дирижер будет одним образом рассаживать свой коллектив. Тогда как, например, в Московской консерватории, там вот этот зал, такой колодец, да, там по-другому будет акустика звучать, и звук будет по-другому гулять, да, то есть в зависимости от мест, или, например, на открытом воздухе будет какая-то, скорее всего, третья рассадка, вот, то есть очень много нюансов, и все время дирижер находится в поиске, иногда с одной и той же программой коллектив оркестровый может ездить с гастролями и чуть-чуточку эту рассадку корректировать в зависимости от акустики, от зала, но все-таки действительно существуют две наиболее распространенные вида рассадок, это немецкая и американская. Их объединяет то, что это веерно расположен оркестр перед дирижером. Да, понятно то, что дирижер должно быть видно везде. Он главный человек, который руководит коллективом. И немецкая рассадка выглядит следующим образом. Если слева направо смотреть, то мы увидим первые скрипки, виолончели, дальше деревянно-духовые, медно-духовые, альты и вторые скрипки. И по контуру этого веера рассажены контрабасы и ударные инструменты. И второй вид рассадки — это американская. Там этот веер представлен как бы двумя рядами. Первый ряд — это струны, первые, вторые скрипки, альты, виолончели. А второй ряд — это арфы ударные, деревянно-духовые, медно-духовые и контрабасы. И, соответственно, если переставлять каким-то образом группы, да, это уже получится, там, например, смешанный тип рассадки или какой-то там уникальный, индивидуальный по решению дирижера. Ну, я приведу несколько примеров. Например, оркестр Владимира Спивакова сидит по немецкой рассадке, а вот филармонический наш московский симфонический оркестр сидит по американской рассадке. А вот симфонический оркестр имени Светланова, у него смешанная рассадка. Вот. Но здесь очень много нюансов, которые зависят от многих-многих обстоятельств.
Ну, я правильно понял, что в основном от рассадки зависит звучание оркестра. Не в плане того, что что-то где-то как-то по-другому играется, а именно как это будет слышаться.
Да, да, безусловно, безусловно, потому что здесь нужно понимать, как идет звук, как он заполняет зал. И если вы, с одной стороны, рассадите больше басовых инструментов, там, и низкую медь, там, скажем, тубы, и контрабасы, и виолончели, все это будет груз такой, с одной стороны, да, а с другой стороны, более высокие тембры. И если акустика не будет позволять как бы смешиваться этим двум силам, а напрямую уходить зрителю, то те, кто будет сидеть ближе к высоким, им не будет хватать как будто бы все время басов, а те, кто будет сидеть за тубами, им будет закладывать уши, потому что им будет очень громко, низко и вообще как-то вульгарно это будет звучать, потому что, конечно, басы, низы — это всегда такая отдельная мощь. Вот.
Так. Все, значит, все равно сидят вокруг дирижера. И давай мы поговорим, наверное, ты все-таки ответишь на вопрос, который волнует всех. Кто этот человек и что он делает? Потому что для человека, я-то уже более-менее понимаю, что это вообще такое, да, но если бы я, например, первый раз приходил, для меня дирижер, я раньше 7 лет учился в хоровой школе, как бы я знаю, кто такой хормейстер, да, она нам то вот так вот показывает, то тише, то выше. А дирижер для меня это вот человек, который что-то палкой, что-то кому-то машет, что-то куда-то. Кто этот человек? И какова его роль?
Это человек-загадка. Однажды мои ученики пришли в театр и сказали, что этот человек просто танцует. Танцует, чтобы оркестру не было скучно.
А вот, если я не ошибаюсь, у вас главный дирижер в Станиславском. Напомни фамилию, пожалуйста.
Коробов, Феликс Павлович Коробов.
Вот. Я когда был в консерватории, по-моему, на его концерте, он прям там максимально эмоционирует. И я ж прям, я даже не понимаю, я больше получаю кайфа от музыки или от его энергии.
Да, да, совершенно верно. Представь, какую энергию получают музыканты, которые сидят непосредственно перед ним. А если честно, они получают не только энергию, но иногда и строгий взгляд, и кое-что сказанное без звука. Так что они там достаточно получают. Ну, конечно, дирижеры — это просто профессия, загадка, это уникальные люди. Профессия как самостоятельный вид музыкального исполнительства, дирижирования сложилась только к 19 веку, тогда как еще на египетских и ассирийских барельефах есть изображения людей с палками в руке, которые дирижируют группой музыкантов. То есть на самом деле профессия достаточно древняя. Во время исполнения древнегреческих трагедий и комедий был такой человек, корифей, который дирижировал хором за счет того, что у него была надета сандалия с железным приспособлением, и он просто бил по полу, отбивая нужный ритм. Но, кстати, в Древней Греции уже была известна практика дирижирования хиронимией с помощью руки. То есть, да, рукой показывалась звуковысота, причем вот эта практика дирижирования рукой развивалась и была очень популярна в средневековой Европе. И по руке показывали не только звуковысоту, да, но для людей, которые не знали нотной грамоты, но и, например, темп движения, характер движения, какие-то штрихи, динамические оттенки. То есть это было такое полноценное уже дирижирование. А позже, там, в 17-18 веке, функцию дирижера часто выполнял человек, который играл за клавишными инструментами, за клавесином, клавикордом или за органом. Он тоже там ногой отбивал ритм, показывал выступление другим исполнителям. Ну и по мере того, как оркестр разрастался, появилась необходимость в отдельном человеке, который будет возвышаться над всеми и показывать все, что необходимо. Ну вот что же необходимо, что же показывает дирижер? Нужно понимать, что оркестр — это коллектив живых людей. И вот у кого-то сегодня там ретроградный Меркурий или там плохое настроение, да, и он ощущает темп аллегро одним образом, а его коллега совершенно другим. А вот там духовик еще через три пульта сидит, там третий. То есть большое количество людей одновременно не могут играть одинаково. Мы все ощущаем темп по-разному, причем по-разному в разные дни. И понятное дело, что там, если оркестр там, 50, 60, 100, а 200 человек, ну невозможно договориться и играть одинаково. Более того, кстати, это немногие знают, у всех инструменталистов перед ними стоят пюпитры с нотами, но полное собрание всех партий, это называется партитура оркестровая, она есть только у дирижера. То есть скрипачи, они не знают, что играют духовики. Духовики не знают, что играют скрипачи и так далее. И кто, когда вступает, они тоже не знают. И понятное дело, что, вот опять же, из-за специфики акустики, не всегда вовремя долетает то, что там сыграли духовые. Иногда этот звук пролетает сначала по залу, потом долетает до скрипачей, да, то есть вот это опоздание. Микро — это вот совершенно какие-то там доли-доли секунд, но они сказываются, например, на моменте, когда должны вступить все вместе, да, или какая-то группа инструментов просолировать, вот. Ну и еще один момент очень важный — это то, что вот когда как бы между Моцартом, условно говоря, и меломанами, любящими Моцарта, есть исполнитель. Это человек, интерпретатор, который через себя пропускает произведение Моцарта. Да? Точно так же симфоническое произведение как бы пропускает через себя дирижер. Он решает, как он будет его интерпретировать, какие он возьмет темпы, градации темповые, да? Какие он сделает кульминации, какие он сделает паузы, как он выстроит драматургию произведения. Он является интерпретатором. А оркестр — это его инструмент, подобно тому, как пианино или рояль — это инструмент для пианиста. Вот. Так что дирижер очень важен во время исполнения произведения, от него зависит очень многое. Вовремя ли вступают музыканты и как они между собой взаимодействуют, баланс, да, кого-то потише, кого-то вывести погромче. Ну, много-много-много таких музыкальных, изобразительных моментов решает именно дирижер. Но, кроме всего прочего, он также и выполняет функцию руководителя коллектива, то есть, конечно, дирижер проводит конкурсы в оркестр, решает, кто будет играть у него в оркестре, кто будет играть какие-то сольные партии, как будут музыканты, как они будут рассажены, потому что кроме того, что вот сидят они там веером, есть, например, некая иерархия, там, скажем, первый пульт скрипок, это там сидит концертмейстер группы струнных, да, и дальше по мере от пульта, от первого пульта все дальше, 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 ну, не хочу никого обидеть, но как бы вот новички, скажем так, больше сидят. Вот, то есть вот это вот там сидеть поближе к дирижеру тоже нужно еще заслужить.
Заработать.
Вот, заработать, да-да-да. Кстати, и зарплата тоже отличается. Вот, то есть дирижер решает, что будет играть оркестр, программу, да, там, ну, куча организационных еще моментов. Вот. Понятное дело, что у него есть помощники, есть там директор оркестра, есть концертмейстер.
То есть, я как понимаю, дирижер — это своего рода режиссер оркестровой части.
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Он руководит всем процессом, и очень важно найти вот эту вот грань взаимоотношений между музыкантом и дирижером, потому что если музыканты доверяют дирижеру, идут за ним, то обычно такая работа показывает очень высокие результаты. Тогда как если дирижер обладает каким-то, ну, тяжелым характером или высоким самомнением, то, как правило, страдает весь коллектив.
Мне кажется, таких много, наверное.
Люди меняются иногда. Но это уже совершенно другая история.
Об этом поговорим в нашем следующем выпуске. Оля, ну получается, что? Такой сложный механизм, и ты так легко смогла рассказать. Как же я обожаю общаться с тобой на тему искусства. Оля, спасибо тебе большое.
И тебе спасибо. Надеюсь, было все
понятно.
Слушай,
это было вообще... Я даже засмотрелся, думаю, боже мой, лей эту информацию в мои ушки.
Вот, если останутся какие-то вопросы у наших зрителей, они могут оставить свои вопросы в комментариях.
Абсолютно все вопросы задавайте, пишите в комментарии. Мы будем выпускать шорты с ответами. Олечка нам подскажет, расскажет. И не забывайте, что теперь... начиная с прошлого выпуска про волшебную симфонию. Все наши выпуски проходят в двух форматах, как видеоформат, так и в формате подкаста на всех популярных площадках. Ссылочка, естественно, в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за комментарии в предыдущем выпуске.
До новых встреч!
До новых встреч!
Пока!
Пока!